Представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Кто возглавит общественное телевидение, указ о создании которого подписал Дмитрий Медведев? Суд отклонил жалобу активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой на ее содержание под стражей. Еще один подозреваемый по делу о покушении на президента Абхазии, согласно официальной версии, совершил самоубийство. Эти и многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Общественное телевидение России, которое по поручению Дмитрия Медведева с 1 января будущего года начнет вещание на базе телеканала «Звезда», может возглавить руководитель государственной радиокомпании «Голос России» Андрей Быстрицкий или президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко. Наблюдатели отмечают, что от общественного в этом проекте действующей власти осталось не так уж и много. Подробности и комментарии в материале, который подготовил Мария Стройкова.
Дмитрий Медведев одобрил идею создания общественного телевидения летом 2011 года, а в декабре обнародовал ее в послании Федеральному собранию. Телеканал должен стать общедоступным, рекламы на нем не будет. Как отмечает газета «Коммерсант», роль гражданского общества при создании общественного телевидения будет меньше, чем предполагалось в ходе обсуждения проекта. Генерального директора и главного редактора канала в одном лице назначит президент, а правительство должно учредить некоммерческую организацию, которая будет выполнять функции учредителя и редакции ОТР. Телевизионный обозреватель Анна Качкаева отмечает, что в международной практике решение о создании общественного телеканала принимается парламентом и оформляется в виде закона.
Ничего неожиданного в этом нет. Это такая, на мой взгляд, отчасти попытка приблизиться к тому, что может называться общественным телевидением, но до реальности общественного телевидения она далека, потому что, во-первых, это указ, и это с самого начала меня смущало, потому что все-таки во всем мире это делается через закон. Да, конечно, есть попытка развести функции контроля за денежными средствами и за контентом, но слишком уж многоступенчатая система выбора этих независимых людей, не говоря уж о том, что сам институт общественной палаты, который будет предлагать членов общественного совета, а тот, в свою очередь, членов наблюдательного совета, тоже, в общем, вызывает сомнения в том, что он точно совершенно представляет общественную сферу и интерес всей общественности, которые обязаны быть вставлены в содержательные концепции общественного телевидения. Ну и, наконец, назначение генерального директора и он же главный редактор президентом России, теперь уже в будущем, после 7 мая, делает эту всю конструкцию скорее похожей на еще одно государственное телевидение и элементами конструкции, управляющей этой всей сферой, но не тем, что в мире понимают под общественным телевидением. Хотя в России, как известно, очень многое зависит от людей и от обстоятельств. Поэтому всерьез о том, чем все-таки это будет, можно будет говорить лишь после того, как будут окончательно названы фамилии.
Это была телевизионный обозреватель Анна Качкаева. По словам главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова, указ открывает новую эпоху в развитии СМИ и гражданского общества. Но это не значит, что в нем получили отражение идеи нашего совета. Нельзя сказать, что это лучший вариант. Этот вариант практичнее, заявил Федотов. Более того, после 1 марта, как он отметил в интервью газете «Коммерсант», его к работе над указом не подпускали. Как сообщают «Ведомости», в этом году на финансирование будущего канала планируется выделить 1 миллиард рублей. Первое время предполагается государственная поддержка, а затем канал должен будет существовать на доход с целевого капитала в 30 миллиардов рублей. По закону для некоммерческих организаций их целевой капитал складывается из пожертвований и должен быть не менее 3 миллионов рублей. В интервью «Радио Свобода» издатель журнала «The New Times» и основательница телекомпании РЕН-ТВ Ирена Лесневская подвергла сомнению идею создания телевизионного канала за 3 миллиона рублей.
С такой поспешностью это все создается, столько лет об этом говорили. И такой пшик получился. Быстренько все это делают, непонятно зачем. при таком обилии каналов, а главное интернета, от телевидения сегодня огромное количество людей отвернулось. Общественное телевидение в попыхах создать нельзя. Тем более за 3 миллиона рублей. Это вообще смех, кур на смех. Это колоссальные деньги, колоссальный человеческий ресурс. Когда 20 лет назад создавались студии, новые каналы возникали. И за эти 20 лет выросло, посмотрите, сколько каналов. Огромное количество энтузиастов, людей, которые любили это дело, понимали, как это сделать. С горящими сердцами, с глазами и так далее, и так далее. Делали телевидение. Делать общественный канал на общественных началах – это будет общественный транспорт.
Что такое общественное телевидение сегодня?
Общественное телевидение, в котором заинтересованы люди, которые платят за это деньги. Это их канал, где обсуждаются все, что касается общества. Любые проблемы, любые законы, любые болячки. То есть народ, который принимает в этом участие, знает, у него есть канал, где скажут все. Это их канал, не принадлежащий какому-то там олигарху или государству, которое может и наврать, и скрыть что-то, да.
Вы говорите, что канал живет на деньги людей, то есть нужно вводить налог на общественное телевидение?
Если Михалков ввел налог на каждую выпускаемый там диск, компьютер 1% и добился этого, то телевидение, народное телевидение, когда-то был такой замечательный актер и режиссер Матвеев. Он сделал народное кино. Он собирал деньги с народа и собрал, потому что денег не было в начале 90-х годов. Снимал такие фильмы абсолютно народные. Сегодня откликаются на боль. С утра до вечера мы слышим отовсюду: помогите мы этому ребенку, помогите этому. И люди откликаются. Здесь 300 рублей в год собирать каждый человек сможет, даже абсолютно нищий.
Говорила издатель журнала «The New Times» Ирена Лесневская. Среди наиболее вероятных кандидатов на должность главы нового телеканала называют руководителя государственной радиокомпании «Голос России» Андрея Быстрицкого и президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко. Ранее обсуждались еще несколько кандидатов на эту должность, в частности, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев и даже тележурналист Леонид Парфенов. Впрочем, они эти слухи уже опровергли. Ведомости, ссылаясь на своего источника, утверждают, что подобраны три кандидатуры, и одна из них – декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Что касается судьбы самого телеканала «Звезда», то она пока представляется крайне неопределенной. Его генеральный директор Григорий Кричевский ситуацию не комментирует. В ближайшее время в Министерстве обороны будут проводиться консультации по вопросу распространения программ общественного телевидения на телеканале «Звезда». Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Смоленский областной суд отклонил жалобу на арест активистки оппозиции Таисии Осиповой. В Баку совершено нападение на азербайджанского журналиста-правозащитника Идрака Аббасова. В Забайкалье, в поселке Нижний Цесучей, лесной пожар перекинулся на жилые дома. Идет эвакуация жителей. В Иркутске прошел митинг против произвола и бездействия судей и прокуратуры. В Следственном комитете России создан новый отдел, который будет заниматься расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Московский городской суд восстановил профессора Христа Тахчева в должности руководителя научно-технического комплекса микрохирургии глаза. В Центризбиркоме России просмотр видеозаписей выборов мэра Астрахани планируется до конца недели. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей партии «Справедливая Россия». На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня в выпуске: арест Пусси Райот, проблемы всего российского общества. О радикальном акционизме говорит художник Роман Тыц. Новая жизнь уроков русского. Беседа с составителем книжной серии Олегом Зоберным. Танец на развалинах странах мира. Конец света в романах Ларса Айера. Пожалела бабонька Бердяева Борис Парамонов о биографии Николая Бердяева в серии ЖЗЛ. Таковы темы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте сегодня в 11 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. А сейчас о ситуации в Астрахани, куда вернулся из Москвы бывший кандидат в мэры Олег Шейн, который продолжает голодовку с требованием отмены результатов выборов. На линии прямого эфира из Астрахани корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Артур, здравствуйте. Что сейчас происходит в городе?
Здравствуйте, Андрей. Сейчас в городе Астрахань штаб Олега Шейна готовится к проведению нового общегородского митинга, который намечен на субботу, 21 апреля. На улицу выходят одиночные пикеты, раздаются листовки с призывом прийти на этот митинг. И вот события последних дней, вот, таковы, что нападения на пикетчиков стали уже привычным явлением. Только сегодня было два таких инцидента. Утром пятеро молодчиков подошли к одному из активистов, отняли у него пачку листовок и посоветовали ему как можно быстрее уносить ноги из Астрахани. Инцидент произошел прямо возле штаба Шейна на улице Советская. И не далее как полтора часа назад местные нашисты напали сначала на уличных музыкантов на улице Кирова, потребовали снять белые ленты и избили их. После этого молодчики набросились на пикетчиков штаба Шейна. Активиста Кирилла Михайлова из Уфы повалили на землю, отняли и разбили у него мобильный телефон. Штаб Олега Шейна направил заявление об этом в полицию. Сейчас вот как раз полиция находится в штабе и берет объяснение по этому поводу.
Артур, поступают сообщения о том, что чуть ли не боевая техника сейчас входит в город. Есть ли какая-то информация по этому поводу?
Да, мы получили только что видео, где-то примерно полчаса надо нам принести видео, как колонна БТРов въезжает в Астрахань. Но вот есть версия, что это просто в рамках подготовки к майскому параду в Астрахани, в городе, который будет проводиться 9 мая. Вот точных объяснений мы пока здесь еще не имеем. Вот, но бронетехника действительно вошла.
Скажите, заявляют ли участники голодовки о намерении продолжать ее и после субботнего митинга?
Да, конечно. Олег Шейн вчера после прилета из Москвы вернулся, собрал всех своих сторонников и присутствующих здесь активистов и заявил, что там линия борьбы по-прежнему такая, продолжать голодовку до тех пор, когда вот голодающие убедятся в том, что власть их начинает слушать. Вот он советует не обращать особого внимания на вчерашнее заявление пресс-службы Центра избиркома России о том, что якобы ЦИК после просмотра видео с веб-камер не нашел особых нарушений, поскольку заседание ЦИК коллективного по этому поводу еще не проводилось. И по мнению Олега Шейна, Центр избирком России просто намеренно из кремлевской администрации подталкивает к такому публичному заявлению, которое впоследствии будет трудно изменить, не теряя при этом лицо.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Астрахани передавал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Смоленский областной суд сегодня отклонил жалобу адвокатов-активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисьевой Осиповой, оставив ее под арестом. В феврале суд признал незаконным вынесенный Осиповой приговор и направил дело на новое рассмотрение. Наличие многочисленных нарушений, допущенных в ходе следствия и судебного разбирательства, подтвердила и Генеральная прокуратура России. Она проводила проверку дела Осиповой по поручению президента Дмитрия Медведева. Однако сама Осипова по-прежнему с ноября 2010 года остается под стражей, несмотря на многочисленные попытки адвокатов добиться изменения ей меры пресечения. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марина Тарачешникова.
Таисия Осипова была арестована, а затем приговорена к 10 годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. Их обнаружили во время обыска, который у Осиповой дома проводили сотрудники отдела по борьбе борьбе с экстремизмом. Именно на то, что дело было инициировано Центром Э, а не Госнаркоконтролем, обращали внимание правозащитники, заявляя о том, что дело сфабриковано с целью оказать давление на мужа Осиповой, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова. В феврале 2012 года Смоленский областной суд назвал приговор Таисии Осиповой незаконным и необоснованным и направил дело на новое рассмотрение. Однако судья Игорь Кожевников, принявший дело, решил, что и во время второго судебного разбирательства Осипову следует держать под стражей. Теперь с этой позицией согласилась и кассационная коллегия областного суда, говорит Сергей Фомченков.
Мотивировка самого суда неизвестна. Судья заявил лишь, что нет оснований для отмены решения районного суда о продлении меры пресечения содержания под стражей. Неизвестна позиция прокурора. Прокурор озвучил то, что Таисия, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей. И на основании вот этого, видимо, областной суд оставил ее под стражей.
Уже завтра Заднепровский районный суд Смоленска начнет рассматривать дело Таисии Осиповой заново. Но, несмотря на большое количество нарушений, выявленных Генеральной прокуратурой во время проверки этого дела, чем дольше Осипова остается под стражей, тем меньше надежд у ее защиты на оправдательный приговор, говорит Наталья Шапошникова.
Надежда тает, хотя нарушения настолько существенные, но несовместимы с осуждением, с вынесением обвинительного приговора. Мы пытаемся доказать это, чтобы нас услышали, объяснить, что нельзя на таких доказательствах выносить обвинительный приговор. Например, в законе предусмотрено опознание. Оно проводилось, это опознание. Однако на опознании не присутствовала защита. Адвокат, она была в командировке, предупредила следователя о том, что она не может принять участие. Но, тем не менее, они провели без нее это опознание. По закону нарушение права на защиту свидетельствует о недопустимости доказательств. Однако оно остается, на него ссылаются. По закону также недопустимо проведение повторного опознания. В данном случае эти требования были нарушены. Но предполагается, что можно провести опознание в зале суда. Хотя защита, мы все категорически против этого возражаем. И есть судебная практика о том, что такие доказательства, они недопустимы. Также эпизод, связанный с обыском, где огромное количество нарушений существенных, которые свидетельствуют о том, что сам весь этот протокол, он является недопустимым доказательством. Но, тем не менее, от этого доказательства не отказались, оно остается и будет предметом рассмотрения суда.
Таисия Осипова получила известность в апреле 2003 года, после того, как прилюдно отхлестала букетом гвоздик по лицу губернатора Смоленской области Виктора Маслова. Правозащитники называют подсудимую политзаключенной, а ее делом заинтересовался президент России. О нем Дмитрию Медведеву стало известно во время его встречи со студентами факультета журналистики МГУ. Тогда президент заявил, что считает приговор следующим. Слишком суровым, а позже поручил генпрокурору разобраться в этом деле. В апреле из ведомства пришел ответ, подтвердивший факты нарушений в деле Таисии Осиповой. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас еще об одном судебном заседании, на этот раз в Петербурге. В Василеостровском районном суде прошло предварительное судебное заседание по делу учительницы школы номер 575 Татьяны Ивановой, педагога с 30-летним стажем, почетного работника образования, учителя высшей категории. По версии истца, она нанесла ущерб чести и достоинству начальника РОНО Натальи Назаровой, когда, будучи председателем участковой избирательной комиссии номер 99, отказалась участвовать в фальсификациях на выборах 4 декабря и открыто рассказала об этом в прессе. Теперь с 53-летней учительницы требуют 100 тысяч рублей. На сегодняшнем заседании суда побывала корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Сегодняшнее заседание было предварительное, поэтому там шло только такое ознакомление с делом. Но интересна была сама обстановка и показательна. Сама Татьяна Васильевна не ожидала, что поддержать ее придет такое количество народа. В зал все не поместились. Зал, конечно, небольшой, но все равно. И люди говорили, что мы не можем не прийти, потому что это такой вопиющий случай. Человека судят просто за то, что он сказал правду. пришли родители ее учеников, пришли наблюдатели петербургские, которые тоже пережили шок на этих выборах в ходу службы призыва Татьяна Иванова. Сама она говорит, что никакого подвига не совершила, что ей удивительно вся эта атмосфера, и что если бы каждый говорил: «Нет, я не буду этого делать», то мы бы проснулись бы совершенно в другой стране. Она вышла из зала заседания с белой розой. Там была ее дочь, были ее друзья. Со свидетелем мне не удалось поговорить. Представитель ИСТА тоже не пожелал общаться. Вместе с Татьяной Ивановой в качестве ответчика выступает новая газета. У всех, с кем я пообщалась в этом коридоре, в этом зале суда, потом на улице, все говорят о том, что впечатление театра абсурда.
Это была корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама, отвечая на очевидное недовольство американцев ростом цен бензина, во вторник пообещал предпринять специальные меры для борьбы с этой проблемой. Рассказывает Владимир Морозов.
Президент, в частности, предложил усилить правительственный контроль за работой энергетического рынка и ужесточить наказание за незаконную манипуляцию ценами на нефть. В числе мер – шестикратное увеличение бюджета службы контроля за такими финансовыми инструментами, как фьючерсы. По мнению Барака Обамы, надо реформировать биржевую систему, при которой цены часто поддерживаются за счет сомнительных операций, когда люди покупают фьючерсы на занятые деньги. Президент считает, что это защитит американских потребителей. На последовавшие после выступления Обамы пресс-конференции сотрудники Белого дома отказались ответить на вопрос, когда ждать результата от предложенных мер и насколько эффективны они могут быть. Никакого толку от этих мер не будет, заявили представители республиканцев. Они напомнили, что год назад с большой помпой было объявлено о создании правительственной группы по борьбе с искусственным раздуванием цен на энергоносители. Эта группа собиралась всего несколько раз и так и не отчиталась, что же полезное она совершила. Да и зачем она нужна, говорит спикер Конгресса Джон Бейнер, если тем же могли бы заняться находящиеся в ведении президента Федеральные комиссии по торговле и по ценным бумагам. По мнению республиканцев, это не делается вовсе не в силу халатности чиновников, а потому что правительство демократов или республиканцев в принципе не может повлиять на цены на бензин. Спикер-республиканец считает, что в такой ситуации призывы президента-демократа – это всего лишь политический ход с целью привлечь на свою сторону избирателей. Что же касается самих американцев, то, не дожидаясь помощи сверху, они экономят затраты на бензин собственными методами, говорит домохозяйка Кэти Нестер. «Я занимаюсь этим с утра до вечера. Тысячи таких, как я, отыскивают заправочные станции с самыми низкими ценами и вывешивают их адреса в интернете. В год я экономлю семье 400 долларов. Зимой мы тратим столько на бензин в месяц». Некоторые независимые аналитики выражают опасения, что попытка Белого дома усилить государственное регулирование будет вмешательством в деятельность свободного рынка и может вызвать не понижение, а повышение цен, как это произошло в начале 70-х годов прошлого века. Независимо от других причин, цена на бензин может в ближайшее время вырасти в связи с наступлением летних отпусков, в которые американцы часто отправляются на машине.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Половина нашей программы позади. В Москве 17 часов 30 минут. И сейчас я представлю вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Смоленский областной суд отклонил жалобу на арест активистки оппозиции Таисии Осиповой. Завтра в суде начнется новое рассмотрение дела Осиповой, которое обвиняют в сбыте наркотиков. В Баку совершено нападение на азербайджанского журналиста-правозащитника Идрака Аббасова. Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В Забайкалье, в поселке Нижний Цесучей, лесной пожар перекинулся на жилые дома. Идет эвакуация жителей. Тушению огня мешает сильный ветер. В Иркутске сегодня прошел митинг против произвола и бездействия судей и прокуратуры. В этой акции приняли участие около 1000 человек. В Следственном комитете России создан новый отдел, который будет заниматься расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Московский городской суд сегодня восстановил профессора Христа Тахчеди в должности руководителя научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза». Центральной избирательной комиссии России просмотр видеозаписей выборов мэра Астрахани планируется закончить до конца недели. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя партии «Справедливая Россия». В Цаговском лесу в Подмосковье сегодня произошли новые столкновения активистов, протестующих против вырубки деревьев под автотрассу с охранниками и полицейскими. Совет Федерации одобрил законопроект о сокращении новогодних праздников и переносе освобождающихся дней на другое время. В Сухуми в следственном изоляторе повесился один из подозреваемых в покушении на президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба Тимур Хутаба. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем отверг призывы о расширении миссии международных наблюдателей в его стране. В Бахрейне силы безопасности арестовали сегодня не менее 80 активистов оппозиции. В Словении сегодня проходит забастовка работников государственного сектора против проводимых правительством мер жесткой экономии. Лидер демократического движения Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые за 24 года выйдет за пределы своей страны. Как ожидается, в июне Аун Сан Су Чжи посетит Норвегию. Вы слушаете радио «Свобода». Расследование покушения на президента самопровозглашенной Республики Абхазия 2 месяца назад, кортеж Александра Анкваба обстреляли из гранатометов и автоматического оружия, неожиданно приобрело драматический оттенок. Минувшей ночью найден повешенным в своей камере один из арестованных по этому делу. Его зовут Тимур Хутаба. Во вторник при попытке задержания в собственном доме, как полагают, застрелился бывший министр внутренних дел Абхазии генерал Алмазбейк Чач. Еще один подозреваемый в причастности к покушению на Александра Анкваба Мурман Сакане попытался покончить с собой. Всего по этому делу были арестованы 4 человека, среди них бизнесмен Анзор Бутаба, который вместе с генералом Кчачем, как полагают, мог быть организатором покушения на жизнь президента самопровозглашенной республики. О том, кто и почему мог быть заинтересованным в покушении на абхазского лидера, мой коллега Андрей Шарый беседует с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по кавказской проблематике Вадимом Дубновым.
Вадим, что говорят эксперты? Могут быть эти самоубийства и попытки самоубийства связаны между собой?
Конечно, такого рода совпадения вряд ли бывают случайными, хотя на уровне фактов, разумеется, ничего здесь определенного сказать нельзя. Есть разные версии того, что случилось, но если по поводу самоубийства генерала Кчачев нет никаких конспирологических измышлений, все, в общем, сходятся, что это, вероятнее всего, действительно было самоубийство, то с Тимуром Хутабой, который был найден повешенным, такой уверенности нету, может быть, просто потому, что сам Хутаба, конечно, фигура не такого масштаба, как генерал Кчач. Хутабу не подозревали даже в организации. Скорее, он относился к исполнителям.
Застрелившийся генерал Алмазбей Кваб был министром внутренних дел. Заметная фигура в Абхазии.
Теперь, можно сказать с уверенностью, что теперь уже точно расследование задевает самые серьезные политические пружины в Абхазии. А носило ли убийство политические мотивы? Если в нем действительно был замешан Алмазбей Кчач, то наверняка, потому что в бизнесе Кчач замечен, не был в каком-то активном бизнесе. Анзор Бутаба, у него были некие противоречия с президентом и с линией его команды, и там, в общем, какая-то бизнес-версия того, что покушение организовал Анзор Бутаба, они существовали. С появлением подозрения в отношении Кчача все становится гораздо сложнее, конечно же. В общем, в активной политике он давно не участвует. Он Кчач пытался баллотироваться в парламент, и неудачно. Это, в общем, кое о чем говорит. Это значит, что он, в общем, как бы выпал из обоймы действий политиков. Но он, во-первых, баллотировался в качестве вице-президента с Бесланом Бутбой в 2009 году. В общем, был как бы такой просто на назывном уровне его фамилия упоминалась среди тех, кто участвовал в команде Сергея Шамбы. Но там он себя особенно не проявил, чем он не был особенно заметен. Если это правда по поводу его причастности к покушению на Анкваба, то это говорит о том, можно рассматривать как некое продолжение противостояния старой команды еще покойного президента Арденба, из-за которого, кстати, Анклав в свое время вынужден был эмигрировать в Москву. И вот как бы это уже такое глобальное политическое противостояние всей абхазской политике. Если же нет, то это означает, что есть какая-то еще одна политическая интрига, в которой активность проявляют обе стороны. Тоже можем говорить с уверенностью о том, что противостояние между старой и новой властью Абхазии выходит на какой-то новый и более открытый уровень.
Вадим, можно сказать, что в Абхазии имеет место борьба групп политического и экономического влияния. Одну из них возглавляет Анклав, а вот те люди, которые недовольны были его возвышением и, соответственно, новыми открывшимися политико-экономическими возможностями для группы Анклава, они могут стоять за этим покушением.
Анклав, в принципе, считался фаворитом еще тех выборов, на которых победил Багапш. Просто настолько и Москва, и тогдашний официальный Сухуми не хотели прихода к власти Анклава, что, в общем, тогда были предприняты все усилия законодательного свойства, чтобы не допустить Анклава до выборов. Эта фигура с самого начала рассматривалась как некая угроза тогдашней власти. Не случайно противостояние между Анклавом и Арденбой началось еще в середине 2000-х годов. Это действительно две принципиально разных силы. В этом смысле, конечно, два абсолютно разных политических подхода. За время власти Арденбы и его команды, конечно, сложилась своя достаточно очень свойственная всему постсоветию политико-экономическая система, достаточно вертикальная, достаточно жесткая, в Абхазии усиленная по поствоенным синдромам, который всегда приводит к превращению жизни в республике в форме государства-гарнизона. Анклав — это совсем другое время. Анклав — это уже некая либерализация жизни, в принципе. И, конечно же, то, что было при Багапше, кстати говоря, попытки каким-то образом демонтировать систему, созданную при Арденбе, она наткнулась на очень мощное противодействие. Анклав, побеждая на выборах в августе 2011 года, прекрасно понимал, что с его приходом ситуация только усугубится.
О загадочных смертях, связанных с неудавшимся покушением на жизнь президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анклава, мой коллега Андрей Шары беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по кавказской проблематике Вадимом Дубновым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование панк-группы Pussy Riot, устроившей громкую акцию в храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ, тяжбы из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории – все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства, допустимо ли для священнослужителей жить в роскоши, должны ли они проявлять снисхождение к тем, кто нападает на церковь. Радио «Свобода» решила сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в нашем цикле «Церковь между властью и обществом» разговор об Израиле. Отмечу, что это страна с государственной религией, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Официальная религия Израиля – иудаизм, и она не отделена от государства. Конституции в Израиле нет. Режим работы учреждений связан с ритмами религиозного календаря. Выходные и праздники также идут в соответствии с законами иудаизма. Большинство предприятий общественного питания соблюдают кошерность. В Песах крупные супермаркеты и сети не продают квасное, как предписано иудаизмом. Однако гражданин страны никакого наказания за нарушение подобных традиций и норм не понесет. Известный раввин Ильяху Эссес комментирует это следующим образом.
То есть, Израиль – религия государства. Это значит, что институты государства, министерства и государственные учреждения и так далее, они не работают в субботу и не работают в праздники. Но в Израиле частная жизнь совершенно отделена от государства, отделена от религии, поэтому религиозные люди живут так, как они считают нужным. Нерелигиозные в частной жизни, у себя дома, живут так, как они считают нужным. Значит, это полностью
Большинство еврейского населения Израиля, хотя и не религиозно, но соблюдает традиции. Поэтому на человека, который будет демонстративно их не соблюдать, посмотрят косо, и не более того. Социальные нормы не являются законами нигде, в том числе и в Израиле. Влияние главного раввината и религиозных структур на государственные и в частных случаях практически не существует. Оба верховных раввина, и сефардский, и ашкеназский, избираются на свои должности на 10-летний срок и являются государственными чиновниками. Как рассказывает рав Ильяху Эсос, за доходами религиозного деятеля на государственной службе наблюдают точно так же, как и за доходами любого другого госчиновника.
Это все государственные служащие. Зарплата главного раввина Израиля приравнивается к зарплате члена Верховного суда. И за этим очень строго следят, чтобы помимо государственной зарплаты своей человек реально ничего не получал. И так оно и происходит.
Главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецкер, например, находится под следствием, так как подозревается в том, что олигархи российского происхождения оплачивали его поездки за границу. Политическую жизнь страны представители религиозных кругов в целом вмешиваются исключительно легальными демократическими методами, поскольку широко представлены в израильском парламенте, Кнессете, рассказывает адвокат Игорь Глидер.
В Израиле эти религиозные круга представлены широко, собственно говоря, в самом Кнессете, да? Есть ультрарелигиозные партии, которые выражают мнение своей общины по целому ряду вопросов и совершенно официально отстаивают религиозные интересы в самых разных областях. Это касается права, например, проезда в субботу или права работать в субботу или там охраны каких-то отдельных мест, святых и прочее. И все это происходит совершенно официально. Но при этом оказывать давление на работу следственных органов или на работу органов обвинения совершенно недопустимо. Официально этого не происходит никогда. Неофициально, наверное, происходит, но если это выясняется, то это вызывает массу негативных реакций со стороны общественности, со стороны политиков и уж естественно, со стороны судов. То есть это недопустимо ни при каком раскладе.
При этом пользоваться любыми средствами массовой информации для выражения своего мнения не запрещено никому, включая представителей религиозных кругов. Но, как объясняет адвокат Игорь Глидер, это не повлияет на ход следствия или итог суда.
Интернет – это бесконечное поле для обсуждений, газеты, телевидение. Происходит любое событие, например, подожгли синагогу, или наоборот, подожгли какую-нибудь мечеть, или спалили Коран, или украли книгу Торы, и поймали подозреваемых. Сразу народ начинает обсуждать, дать им больше или дать им меньше. Но официальных заявлений на эту тему никто никогда не делает. И в любом случае, по закону, у пострадавших есть возможность выразить свою позицию. В конечном итоге позицию свою озвучивает в суде исключительно обвинение, исключительно защита, и только суд принимает решение. Больше того, любой судья, любой суд всегда в резонансных делах подчеркивают, что они, конечно же, там понимают, что там шумиха и все остальное, и народ интересуется, но суд вершится исключительно в зале суда, исключительно из соображений суда, исключительно на основе фактов, доказанных в суде.
Как рассказал Игорь Глидер, в случае, если в результате шумихи в прессе человек был фактически осужден общественным мнением еще до того, как суд рассмотрел его дело и вынес приговор, адвокаты обвиняемого могут просить у суда вынесения более мягкого приговора. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Краткая сводка новостей. В Москве 17 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
Смоленский областной суд отклонил жалобу на арест активистки оппозиции Таисии Осиповой. Завтра в суде начнется новое рассмотрение дела Осиповой, которое обвиняют в сбытии наркотиков. В Баку совершено нападение на азербайджанского журналиста-правозащитника Идрака Аббасова. Он госпитализирован. В Забайкалье, в поселке Нижний Цесучей, лесной пожар перекинулся на жилые дома. Идет эвакуация. В Иркутске прошел митинг против произвола и бездействия судей и прокуратуры. В акции приняли участие около 1000 человек. В Следственном комитете России создан новый отдел, который будет заниматься расследованием. расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Московский городской суд сегодня восстановил профессора Христа Тахчиди в должности руководителя научно-технического комплекса микрохирургии глаза. В Центризбиркоме России просмотр видеозаписей выборов мэра Астрахани планируется закончить до конца недели, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей партии «Справедливая Россия». В Цаговском лесу в Подмосковье произошли новые столкновения активистов, протестующих против вырубки деревьев под автотрассу, с охранниками и полицейскими.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Евгений Рейн объявлен лауреатом ежегодной национальной премии «Поэт». Она вручается за вклад в русскую литературу по совокупности заслуг и была основана 8 лет назад по инициативе Анатолия Чубайса. Сейчас премия поддерживается фондом «Достоинство». Евгений Рейн – автор более 20 книг, лауреат Государственной и Пушкинской премии России. Вместе с Иосифом Бродским входил в круг молодых друзей Анны Ахматовой, так называемых «Ахматовских сирот». В советское время публиковался в самиздате и за границей, был одним из участников неподцензурного альманаха «Метрополь». О логике присуждения премии поэт Евгению Рейну рассказывает координатор премии, главный редактор журнала «Знамя», критик Сергей Чупринин.
Есть поэты в нашей стране, которых, во-первых, хорошо бы знать всему читающему сословию, в том числе и тем людям, которые, в принципе, стихи не читают, терпеть их не могут и не понимают, зачем они существуют. Но все равно есть некоторый непременный, обязательный набор то, чего нужно знать. Это раз. И второе, мне кажется, что вот эти поэты, которых все должны знать, по моему глубокому разумению, что эти поэты хотя бы раз в жизни должны испытать миг триумфа. На нашу церемонию вручения премии «Поэт», которая проходит в Большой аудитории Политехнического музея, это триумф поэта. И, скажем, в прошлом году, когда вышел Виктор Соснора, и зал встал. Раз в жизни старый поэт должен видеть, что зал встает при его появлении. И этой чести, вне всякого сомнения, заслуживает Евгений Борисович Рейн. Он в поэзии более 50 лет. Написано очень много. Но среди неплохих стихотворений Рейна так много настоящих жемчужин, так много того, что действительно стоит юноше прочесть девушке на первое свидание, так много того, что стоит вспомнить в трудную минуту, что он заслужил эту премию. Нам, членам жюри, членам общества поощрения русской поэзии, говорят, ну, таких вот бесспорных, неоспоримых фигур не так много. Вы знаете, мы нашли уже 8. И у нас есть такой лист ожиданий, это список поэтов, которые выдвигались, но пока еще не получили эту награду. Он не такой маленький. Наша задача, чтобы эти имена не забывали. Рейн – поэт со сложной, трудной литературной судьбой. Напечатался в 59 году в газете, затем при советской власти практически не печатался, выпустил первую книжку в 84 году, то есть уже зрелым поэтом, когда там всем уже было абсолютно известно имя Бродского. Бродского, который называл Рейна и своим другом, и своим учителем, и говорил про то, что в нашем поколении Рейн бесспорно первый. К этой мысли довольно быстро привыкли в читающем сословии в 90-е годы, в нулевые годы. Теперь я, конечно, поздравляю и Евгения Рейна, и всех читателей и почитателей его.
Сказал координатор премии «Поэт», критик Сергей Чупринин. Стихи читает Евгений Рейн. Запись из архива «Радио Свобода».
Гремит машинка «Зингер», Зиновьев пишет письма. Мой дед торгует платьем в Апраксином ряду, и словно по старинке пирожные в корзинке приносит по субботам с налогами в ладу. А жизнь идет торопко от бани до газеты, от корюшки весенней до елочных шаров. Лети, лети, вагончик, В коммуне остановка, футболка да винтовка, и пионер готов, и все это отрада. Встают, поют заводы, и дед в большой артели народу тапки шьет, а ну еще полгода, ну крайний срок 2 года, и все у нас наденут бастон и шевиот. Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре сжимает Николаев московский револьвер, и Киров на подходе, и ГПУ в угаре, и пишет Немезида графу СССР. А дальше все как надо, обида и блокада, и деда перевозят по Ладоге зимой, и даже Немезида ни в чем не виновата, она лишь секретарша. О боже, боже мой!
Евгений Рейн, лауреат премии «Поэт», материал подготовила Елена Фанайлова. Московское время 17:52. На волнах радио «Свобода». Информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
10 агентов секретной службы, охраняющей президента Обаму, были лишены допуска к секретам после того, как история их связи с колумбийскими проститутками превратилась в объект парламентских расследований в США. По последним данным, 20 колумбийских женщин провели ночь в номерах охранников президента и американских военнослужащих, прибывших в колумбийский город Картахена на прошлой неделе для обеспечения безопасности президента Обамы и его окружения, участвовавших в саммите американских государств. Этот саммит прошел в Картахене в прошлый уикенд. Скандал возник после того, как одна из женщин не покинула гостиничный номер агента секретной службы к 7 утра, как полагается по местным правилам. Полицейские, вызванные отелем, составили протокол об использовании услуг проституток американским госслужащим. Затем выяснилось, что 20 американцев привели в ту ночь в свои номера местных женщин. Законодатели, ведущие расследование, говорят о том, что появление посторонних в комнатах охраны президента представляет непростительный прокол в системе обеспечения безопасности главы страны. Прокол, который мог потенциально привести к печальным последствиям. Сам президент Обама изумлен тем, что эта история вызвала большее внимание прессы, чем саммит, и говорит, что он верит в профессионализм секретной службы и ее руководителя, который официально возглавляет охрану президента. Космический челнок Discovery совершил во вторник последний полет. Укрепленный на специально модифицированном для этой цели Боинге 747, Discovery поднялся в воздух с аэродрома на мысе Канаверал. Сделал 3 прощальных круга над столицей страны, пролетев на небольшой высоте над Белым домом, Капитолием, монументом Вашингтона. Налетавший больше других собратьев по отряду кораблей многоразового использования, Discovery совершил последнюю посадку в аэропорту имени Даллеса под Вашингтоном, где уже подготовлено место его вечной стоянки на специальном поле, принадлежащем Национальному музею космонавтики и воздухоплавания. Discovery выполнил 39 орбитальных полетов. Первый полет он совершил в 1984 году, последний в прошлом. «Мы обещаем хранить его вечно», — заявил на церемонии директор музея отставной генерал Джон Дейли. Космический челнок будет напоминать юным американцам о том, на что способна их страна. Россия – единственная из европейских государств, оказавшаяся в списке безнаказанности, обнародованном во вторник Американским комитетом защиты журналистов.
В список включены страны, где убийства работников прессы остаются без последствий. С подробностями Евгений Аронов.
В списке «Индекс безнаказанности», составляемым Комитетом защиты журналистов, находятся 12 стран, в которых в период с 2002 по 2011 год было зафиксировано 5 или более нераскрытых по сей день убийств представителей прессы. Страны, устойчиво возглавляющие список Комитета защиты журналистов, это Ирак, Сомали, Филиппины и Шри-Ланка. В то же время, согласно отчету, больше всего убийств работников прессы происходит сейчас в Пакистане, а также в Мексике, в которой наркокартели жестоко расправляются с журналистами, разоблачающими их деятельность. С другой стороны, некоторые улучшения с привлечением к судебной ответственности убийств журналистов зафиксированы в Колумбии и Непале, а такая страна, как Бангладеш, была вообще удалена из списка ввиду того, что в течение ряда лет там не погиб ни один репортер. Россия в этом индексе неизменно находится в первой десятке. По данным Комитета защиты журналистов, сегодня в России нераскрытыми остаются 16 убийств работников прессы, совершенные в последние десятилетия. Вот что сказал о российской ситуации сотрудник Комитета защиты журналистов Музафар Сулейманов.
Индекс учитывает количество нераскрытых убийств в процентном соотношении к количеству населения в стране. И вот по нашей статистике, по нашим критериям, Россия – это единственная страна во всей Европе, которая входит в этот список на протяжении вот уже 4 лет.
За минувшие десятилетия журналистов убивали в Хорватии, Болгарии и Беларуси, но там это были единичные случаи, и поэтому эти европейские страны, в отличие от России, не попали в индекс безнаказанности. 5 или более нераскрытых убийств. Тем не менее, какой-то прогресс в России наблюдается. Музафар Сулейманов.
Россия улучшила свой показатель. Я говорю о раскрытии убийства Анастасии Побуровой. Также частично улучшил показатель, насколько я понимаю, то, что наблюдается какой-то сдвиг по делу Анны Политковской.
Если в России впредь прекратятся убийства журналистов, то возможно ли, что комитет выведет ее из индекса безнаказанности, как вывел из него Бангладеш, списав ему прошлые прегрешения?
Что России поможет вывести из этого позорного списка, это если следователи все-таки возьмутся за раскрытие всех убийств и делают свое дело должным образом, а не так, чтобы назвать какого-то человека подозреваемым в этом деле, состряпать какое-то против него обвинение и осудить.
Сказал сотрудник Комитета защиты журналистов Музафар Сулейманов. Согласно порядку, установленному комитетом, вынесение обвинительного приговора по делу об убийстве представителя прессы в данной стране недостаточно, чтобы автоматически понизить присвоенное ей значение индекса безнаказанности. В случае сомнения в объективности приговора комитет проводит собственное расследование.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка. Его вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе. Государственная Дума России в ближайшее время, как ожидается, рассмотрит поправки к Кодексу об административных нарушениях, предусматривающие ужесточение наказаний за нарушение порядка проведения уличных акций. Авторы документа предлагают увеличивать штрафы за организацию несанкционированных митингов и шествий до 100 тысяч рублей. Мы подробно обсудим суть законопроекта в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Таисия Осипова остается под стражей. Что дальше?
Комментарии экспертов.
Ирина Лесневская о перспективах общественного телевидения в России.
В блогах Свободы.
Физик Валентин Данилов. Прокуратура в роли унтер-офицерской вдовы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.